Главная тема вот этих бесед, которые в этом месяце будут, не сколько сам алкоголизм, а сколько вот то, что в человеке происходит, в связи с чем он начинает потреблять. И здесь даже мы не говорим о наркотике, скорее об алкоголе. Как-то тему надо озвучить, люди постоянно с этим вопросом подходят. И эти беседы, они выросли, как вот и прошлые беседы, с одной странички буквально. У меня один батюшка получил письмо, у него не было времени отвечать, или что-то не мог. Говорит, здесь Прокопий, ответь что-нибудь. Там писала мама, что у нее там сын закончил семинарию, что-то стал пить. Все пошло в разнос, что-то куда-то он уехал. Ну, и у меня тоже времени не было. Но я как мог, там на страницу написал. Мне какое-то поучение прислали там на 6 страничек. Там я запечатал, все, там батюшки, все. И что-то я засомневался, пошел ночью, распечатал это письмо, вытащил это как оттуда. Ну и стал что-то писать дальше. Ну и тоже захотел послать. И снова приношу на батюшке, вот, и говорит, все подправил. Ну ты посоветуй ему приехать в какой-нибудь монастырь еще пожить. И я помню, что очень сильно разозлился, потому что у меня времени вообще нет ни одной минуты. А привычка подводить под каждую мысль какое-то обоснование, ну, потребовала от меня и здесь, раз в монастырь, то здесь какое-то обоснование подвести. Но я стал вспоминать, кто вообще об этом писал для наших святых отцов. Что-то написал, да, там, Игнатий Брянчинов считал, что там, вот, тем, кто страдает пьянством, хорошо жить в отдалении, ну, какое-то время. И вот этот ответ разрастался, потом он разросся на 10 страниц. Потом еще больше, еще больше, еще больше. И так оно и началось. Ну, во многом тоже это, вот эти беседы родились, как говорится, не было несчастья, да несчастье помогло. Вот позапрошлом году у меня там загноилась челюсть и попала на 2 месяца в больницу. Что-то мне сделали первую операцию, в день выписки заболела поджелудочная железа. Лечили это, и в день выписки воспалилась прежняя операция. А потом я, видимо, понял, что надо было просто что-то написать. И ровно я написал ту мысль, которую хотел озвучить, мне ровно хватило 46 дней больницы. Чем бы я хотел поделиться, вот каким-то, может быть, своим этим открытием, что прямого ответа на вопрос, что делать, его нет. Вот. И, конечно, он появится в итоге, когда человек осмыслит вопрос, на выходе у него появится какая-то очень короткая, простая истина, которую реально выполнить. Но прежде чем подойти к этому осознанию, человек должен для себя перелопатить очень много всего. И вопрос, на самом деле, о пьянстве, вот сколько, как вот приходит с людьми общаться, он нерешаем в том плоскости, что просто как мне перестать пить. Не надо отвечать человеку, как перестать пить. Вот. Надо думать, как человеку начать жить нормально. Потому что если человек не живет как полноценной такой жизни, скажем, да, то во что-то он все равно сползет. Второй вопрос именно во что. Вот когда говорят, там, надо выйти из зависимости, да, сразу возникает вопрос, выйти куда? Вот если человеку бросить вот что-то, то чем ему заняться после того, как он бросит? Когда человек пьет, у него есть осмысленность жизни, да, там, пришел, нажрался. Жизнь имеет какой-то цикл, там, все понятно, все объяснимо. Основные требования вообще к нашим беседам, они не должны быть противоречивы. То есть то, что я говорю на первой лекции, не должно противоречить тому, что я говорю в пятой. В общем, оно не должно противоречить здравому смыслу, не должно противоречить науке. Ну, хотя вопрос... Да, вот именно вопрос. Вот это все тычут в нос этим решением Всемирной организации здравоохранения в 1953 году, которая признала алкоголизм наследственным регрессирующим заболеванием. Ну, некоторые, конечно, умеренно эту точку зрения говорят, да, есть наследственность, но есть другие факторы. А некоторые говорят очень определенно, что вот вопросы воспитания, вопросы личных проблем никакого отношения к алкоголизму не имеют. Это наследственное регрессирующее заболевание. Ну, тогда вот как в эту концепцию втиснуть, вот, например, слова Семена, вот бывшего криминального авторитета, но сейчас он так... уже одумался. Ну, вот он писал себе, мне всегда было тяжело идти на любой криминал, что-то внутри мешало. Сейчас понятно, что это была совесть, это я уже потом разобрался. А раньше думал, что это трусость, старался заглушить все водкой. Зальешь себя водкой, смотришь, успокоился, и тогда уже дело идет. Да, то есть в концепцию всемирной авиации зеркалей этот пример не вписывается. Ну, также Вторая мировая война, да, вот этот, кто там у нас, нарком по снабжению, это Микоян, подал Сталину проект, ну, предусматривающий выдачу спирта солдатам, ну, перед атакой.
То есть... Полоски,
да, ну, то есть еще в Первую мировую войну ведь использовали морфий. В принципе, Австро-Венгрия, она войну выиграла в основном, как бы, ну, кто-то считает, что на морфии. А немцы активно использовали превентин, ну, метамфетамин по-нашему, да, то есть я уж не помню, во время какой войны кокаин вообще выдавали солдатам, то есть, а нашей армии, соответственно, надо было какой-то противовес. Ну, вот ввели спирт, ну, для храбрости. Ну, кто-то считает, конечно, что это дело глупое, идти в атаку, где тебе могут руку, ногу оторвать, будучи пьяным. Но вопрос второй. Вопрос в том, что апелляция к науке, вот как профессор Карамурза говорит, это тоже один из методов манипуляции сознанием. То есть, чтобы человеку заткнуть рот, надо сказать, что а ты знаешь, что все вообще крупнейшие ученые мира считают и тебя, в общем, давят просто авторитетом. Что вот они считают так, если ты сейчас не примешь, то ты, в общем, дурак. И смотри, 12 стульев, да? Там Остап Бендер говорит, что Бога нет, медицина это доказала. Все. Ну, апелляция к науке. И я вот очень удивился, когда узнал, что даже некоторые методы лечения, ну, алкогольной, наркотической зависимости, они основаны на исследованиях американского, не знаю, кем назвать там, психиатром, или, ну, Скиннера, как бы, по мнению Американской ассоциации психотерапевтов, Скиннер – это человек, внесший наибольший вклад в психиатрию, он изначально отрицал существование человеческой личности, что для него это была не более как фикция. Ну, хотя вот здесь даже момент непоследности, себя-то личностью он как раз и считал, что то есть, с его точки зрения есть высшая каста там, каких-то там психиатров, которые будут управлять человечеством, ну, как, не знаю, как, ну, там, грубо говоря, да, отстой какой-то, они там с помощью компьютеров. И на основе вот его как бы исследований вот, проводились вот такие, ну, с нашей точки зрения, бесчеловечные эксперименты на заключенных вот, в американских тюрьмах, в самой демократической стране мира, да. Вот. И даже вот этот метод лечения вот, в Советском Союзе, который употреблялся алкогольной зависимости, это апоморфин, рвотные сеансы. Ну, то есть, условный рефлекс. Человек дает ватку с спиртом понюхать и вводит ему апоморфин, который вызывает неудержимую рвоту. Ну, если кто-то видел фильм «Заводной апельсин», нет? Да, ну вот это такая... А? Да, 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 где там один заключенный вызвался на эксперимент, и ему там такие... Открыли зрачки, то есть глаза, чтобы он не мог закрыть, и в него закачивали информацию, а потом проверили, то есть его вывели на сцену, его хулиган какой-то избил, этот заключенный хотел ударить в ответ, и у него начались конвульсии. Ну, вот это, типа, была мечта Скиннера, что вот так. То есть вплоть до хирургического устранения различных аномалий. То есть хулиган, все, пожалуйста, хирургическая операция, и все в порядке. Но если мы вот принимаем в расчет вот такие теории, которые, ну, не рассматривают личность, да, то что получается? Проблем-то не уходит. Вот даже вот с моей челюстью, вот у меня была такая огромная киста, ее просто почему-то в Архангельске не увидели. Вот. Соответственно, киста-то не спрашивают, видели, не увидели. Прошло бы время, она бы разорвалась просто. Мне бы в лучшем случае снесло бы пол челюсти, чтобы очень большое было. То есть, если проблема внутри человека зреет, а отрицается вообще само понятие личности, наличие этой проблемы, то человек никуда не уйдет. Как у нас один послушник шутил, там, что-то он рассказывал там, по поводу каких-то мировых катаклизмов, а другой собеседник говорит, да нет, что ты там в голову берешь, что-то заморачиваешься, ничего этого нет. Ну, я говорю, этот послушник говорит, ну, я, конечно, понимаю, что техника страуса это эффективно, но у нас на Соловках гранит. Ты знаешь, убийца можно, ну, страус втыкает в голову в песок, да, а на Соловках это очень чревато. И вот такой конкретный пример. Вот у нас на Соловки приезжает такая девушка, одна очень хорошая девушка, абсолютно адекватный человек, все понимает. Но вот у него вот такая вот проблема, вот навязчивые такие мысли на самоубийстве. Хотя она не делает ничего плохого. Но это, наверное, вот как раз тот случай, когда, вот, когда требуется, наверное, вмешательство уже вот какой-то такой терапии медикаментозной, когда это уже ну, не похоже на какую-то духовную проблему, потому что с духовным у нее все в порядке. Но вот у него такое часто бывает очень сильная депрессия, такая до полного, скажем, мрака. Но когда она подошла к одному батюшке, который сказал, батюшка, мне хочется покончить с собой сейчас. Говорит, да ты что, с ума сошла? И он это отрицает. Говорит, ну как он может мне помочь, если я говорю свою проблему, он изначально ее отрицает. Вот. И в этом отношении вот очень мне понравилась фраза, ну не фраза, это была статья Валерия Шевцова, это священник, который один из членов Братства Трезвости при храме преподобного Андрея Крицкого. Но он сказал, совершенно справедливо, что пьянство является сейчас следствием нерешенных внутренних проблем пьющего человека. Я могу даже привести пример очень хороший на этот счет, если кто не верит. Вот, это про такого человека, его звали Александр Терентьев. И кто с ним жил вместе? Он жил на подворье одного монастыря в Беларуси. У него была такая черта, что он считал главным физическое совершенство. Но он начитался там Блаватской, каких-то оккультных книжек. Вставал ночью, делал 666 приседаний. Ну, в общем, это как, у него был какой-то ритуал. Но и как о нем рассказывали, что временами его сильно скручивало, это было видно. Саша становился нервным, раздражительным, все вокруг ему не нравилось. В нем возникала какая-то лютая ненависть к людям. Из этого состояния он уже не мог выйти и заглушал его водкой. Да? То есть, поэтому, когда мы сталкиваемся с какой-то проблемой, нужно понять, что внутри, что там, такие, там киста. То есть, мне прежде чем делать операцию, разбирали, что это... неврологическая боль, там, стоматологическая боль. И вот еще могу такой пример, ну вы, если тут вы занимаетесь рукопашным боем, подлома там, допустим, локтя или кисти, ну, когда подламывают, человек хочет сразу расслабить, как-то, ну, опуститься на колени, немножко присесть, чтобы у него кость не треснула. А кто вот специалист, он сразу знает, то, куда пойдет человек. И если он подламывает, допустим, кисть и локоть, он сразу тут же бьет в колено, потому что знает, что человек уже будет приседать на колено. И вот я однажды видел, как два профессионала боролись. То есть, и вот такой был очень редкий прием. Вот вы видели, как захваты проводят? Вот милицейский захват, да, там локти, то есть руки к лопаткам кисти. И вот когда вот так заламывают одну руку, есть очень редкий прием, его не каждый может исполнить, делается сальто вперед, и вот эта лодыжка, да, там, что там, обратная сторона колена, человека хватается за шею, и, то есть вы прыгаете вперед, человека хватаете и перебрасываете через себя. Но смысл в чем, что когда вот происходит залом, если вы не уходите в правильное направление, начинаете дергаться, кость лопается. Вот, и то же самое, вот это отрицание проблемы, вот этой девушки, да, или проблем любого другого человека, если мы просто закрываем на нее глаза, говорим, что все это ерунда, у тебя ничего нету, то человек просто сломается. Потому что нельзя отрицать.